«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 8 часов 8 минут. Всем доброе утро. Возвращаемся в программу. Михаил Леонтьев у нас в студии. Здравствуйте.
Доброе утро.
Привет, Миша.
Ну, я, как всегда, просто цепляюсь за твой эфир, который я в машине слушаю. Значит, на тему об американской истерии и вокруг этого. Очень интересная штука. Я, может быть, повторюсь, поскольку мы это уже обсуждали с моим сыном. У меня есть с ним программка. А он, собственно, очень профессиональный, поскольку это Rush Today, он сканирует всякие источники забавные, да? И, значит, на сайте «Голос Америки», то есть Госдеп США.
Из Вашингтона.
Истерическая совершенно публикация. Истерическая. Какой ужас? В чем заключается ужас? Они каждый год, это очень известный опрос, проводят социологический опрос среди, ну, это, значит, военные ветераны и их семьи. Ну, это такая, в общем, понятно, какое комьюнити, да?
Да,
вот.
Да.
Они задают вопрос, кто является врагом Соединенных Штатов, кто является союзником Соединенных Штатов и кто является нейтральным. Значит, результат опроса по этому году. 46% вот этой категории американской публики,
да.
Военные и их семьи.
И люди, ветераны, же, да, понятно.
Да, ветераны, семьи.
Да.
То есть связанные с милитари, да? Вот. 46% считают Россию союзником. Вот на фоне всей этой пропаганды, вооруженные силы, военная среда, 46%, причем там дикий рост идет, дикий рост. Значит, вот они, к сожалению, там нет расшифровки, а есть, значит, заявление о том, что это результат российской пропаганды. Вот
мы с тобой, конечно, хорошо, Мишка, смешно. Работаем.
Про все нет. Мы работаем.
Мы же фигачили уже просто
хорошо,
бедро
но
на голову.
Я в российской пропаганде
военным американским.
Могу заподозрить все, что угодно. Там, разоблачение милитаристской политики Соединенных Штатов. Там, разоблачение двойных стандартов. Все, что угодно. Да? Но, значит, пропаганда того, что мы являемся союзниками, я что-то не замечал особенно. А на самом деле, ну вот, я могу...
Не, но это Митькин... люди, способные к некоторому анализу, вот
Митькин,
и все.
Митькин, нет, я думаю, наоборот. Это результат американской пропаганды. Значит, Митькин версия, которая выглядит правдоподобной, потому что все остальные версии такой правдоподобием таким не обладают. Вот, опрос корректный, сразу. Вот, значит, она про то, что обычно вот эта категория людей, они республиканцы. Ну, в массе своей это республиканская публика. И когда американская пропаганда, которая вся почти демократская, поголовно и либеральная, значит,
кричит
все
Россия
время кричит
враг?
Республиканцы, значит, агенты России, то у них возникает просто такая совершенно... Абсолютно четкая рефлексия.
Ну, агенты, ладно. Ну
агенты России, значит, они наши союзники. Если Трамп русский шпион, ну что,
значит,
Россия союзник. Значит,
Fox News российской пропаганды.
То есть они, похоже, допрыгались. Это шутки шутками, но мы говорили, что это расколотая страна.
Да.
И пока вот в рамках этих телодвижений, в рамках... Ведь они же сейчас доводят американские институты и вообще всю эту институциональную систему до крайней степени напряжения. Пока они живут в институтах, то есть они еще работают. Как они работают, мы видим. Да? Вот. Ну, например, обвинить Россию, мы говорили про это, спонсором терроризма. Да? Это звучит как бы очень
громко.
Сурово, громко, да. Пропагандистски. На самом деле это о чем говорит? Это значит, что следующим шагом, если мы не нарушаем, грубо говоря, законы Соединенных Штатов, что такое спонсор терроризма? Терроризм – главный враг. Мы спонсор терроризма. Это значит, уровень санкций, который должен быть принят, он корейский. Корейский, иранский, да, и так далее. То есть что? Это объявление войны. Полномасштабной войны. То есть без обязательного нанесения ударов, хотя по спонсорам терроризма и удары должны наносить. Вот. Они этого хотят. Они хотят нас загнать... в угол, да, и заставить, наконец, ну, ты знаешь мое мнение, что единственным, собственно, регулятивом в России, значит, стимулирующим внутреннее развитие и...
Является внешнее давление.
Являются американские санкции. Давайте по-русски говорить. Никаких систем стимулирования экономического роста, ну, кроме прямого финансирования тех иных проектов, да, которые есть, вот, в рамках модели экономической, которая в России действует, нет.
А ты знаешь про
модель? У нас нету стимулирующей налоговой системы. Вот это основное. Да, у нас налоговая система абсолютно фискально-дебильная. Да, она ничего, у нее нет внутри нее системы стимулов, которая бы давала... Вот они все время сопротивляются у нас, Минфин, представители так называемых льгот. А это не льготы, это налоговые стимулы. Налоговые стимулы к инвестированию, к привлечению инвесторов, к развитию и к увеличению в конечном счете доходов бюджета, в том числе, да? Поскольку, значит, бюджет кормится от развития, да? То есть он... налоговая база увеличивается, грубо говоря. Значит, вот как было заложено нашими великими реформаторами, что нечего нам тут голову морочить, нечего думать, трясти надо. Вот классическая, значит, это самый анекдот про обезьяну. Вот эта вот обезьяна налоговая, вот она с тех пор живет и побеждает. Значит, есть американские санкции, но уровень принуждения к развитию недостаточный. О чем свидетельствует темп роста, который у нас имеется? Да? Вот. Ну и более детально темпы перехода на собственные возможности в ключевых отраслях. Вот. А значит, ну, значит, нужны другие, более серьезные стимулы к развитию. Ну, в принципе, объявление полномасштабной экономической войны с прекращением, кстати, между прочим, ну, во всяком случае, в ту часть мира, которая с этим смирится, экспорта нефти российской, газа. Какой газ? Зачем нужны, если Россия спонсор терроризма, зачем нужны санкции против Северного потока? Просто кран перекрываете с этой стороны, на вход, и все.
Но тут же вопрос, понимаешь, еще интересно.
Вопрос, согласится ли Европа?
Точно, да.
Согласится ли Европа?
Будет ли распространение де-факто уже юрисдикции, понимаешь, не просто команды за кулисами, да, что обычно проходило, этого было достаточно. А вопрос заключается в следующем. А вот прямо юрисдикцию примите? Ну, США там что-то признал.
Ну, с большой долей вероятности примут. Понимаешь, мы видим, безусловно, со стороны Европы растущую рефлексию. И она даже в некоторых персонажах там, политических проявляется. Наверное, сейчас наиболее заметный Макрон. Да? Очень смешно, что именно Франция, из которой уже сделали уже неизвестно что. Да, уже. Вот, девушка подержанная совсем. Вот этот ряд нарастающий, ряд мощных французских
политиков,
да, великих политиков, которые, значит, опускали свой рейтинг ниже плинтуса, значит, еще такой же французский избиратель, который каждый раз просто, значит, вот это вот наступление на грабли нечеловеческое, да, вот, все-таки, если посмотреть, что он формулирует, Макрон системный человек. У него он европеист, безусловно, да, то есть в этом смысле он как бы сразу, как бы не совсем наш, потому что мы же любили людей, которые за национальный суверенитет. Потому что, что бы мы ни говорили на политкорректном уровне, мы понимаем, что до сих пор, во всяком случае, все последнее время проект Европа – это проект американского управления Европой.
Да.
И, значит, европейские интересы европейских стран и народов, они проявлялись только через национальные, суверенные, как бы, вот, какие-то институции и такого же рода политические движения. Да? Почему у нас взаимные симпатии с европейскими правыми? Да? Ну, частично даже с европейскими левыми. Потому что те и другие, они антиглобалисты. То есть, а значит, вот интересная эта связь, да? Так не было заложено отцами-основателями Евросоюза. У них другая была идея. У них была идея глобальной конкуренции. и победы Европы в глобальной конкуренции. А мы посмотрим, что вот пишет Макрон. Да вот даже оставим за скобками его концепцию там, улучшения или не улучшения отношений с Россией, потому что она чрезвычайно политически изворотливая, такая хитрозадая, я бы сказал. Потому что, ну, здесь вообще...
Мы будем, улучшая, противостоять.
Ну, да.
И мы будем, противостояя, улучшать.
Ну,
вот
что он...
такая примерно концепция.
Две вещи, две, наверное, самые главные. Это цифровой суверенитет. Причем он сам говорит в интервью, в этом самом, в «Экономисте». Он говорит, что когда я это сказал Меркель, такое впечатление, что я выругался нецензурно, да, было. Она сказала, у вас есть гарантии? Он сказал, что вот эти вот, значит, основные сервера и вообще контроль за системой останется в Европе. То есть он понимает, что такое реальная цифровизация будущая, да? Он понимает, что это система глобального управления. И он понимает, что если ты упускаешь здесь...
Если ты не вырежешь свой сектор из этой системы, то тебе копейки.
Если ты,
тебя не будет просто.
Да, упускаешь контроль, то ты можешь просто сливаться, да, в бачок. Тебя нету. Да? Про НАТО. Ведь все фразу про мозг схватили. О чем он говорил-то на самом деле? Что в концепции Трампа НАТО – это организация по закупкам американского оружия. А мы... На это не подписывались, дословно.
Да ладно, не подписывались.
Франция не подписывалась.
Ну, Деголь не подписывался.
Создавала, да. Ну, с тех
пор... А потом Саркози подписался.
Нет.
Когда...
Нет,
он... нет, при Саркози они вернулись в военную структуру.
Они вернулись, но французская и интегрированная, в том числе и с немцами, и с англичанами частично, кстати, да, значит, военная промышленность, военно-промышленный комплекс колоссальный, он... У него есть свои интересы, он всегда конкурирует.
Интересы-то есть, Миш, но я-то в чем возражаю? Когда господин Саркози подписался за возвращение в военную, а не только политическую структуру НАТО, возвращение в военную структуру означало определенный способ формирования и снабжения вооруженных сил, в том числе и вооружениями.
Не обязательно. Не означало. Не, конечно, это вещи не
ну, не сразу.
Связанные.
Ну, через несколько лет. Уже не Саркози, а Оландо.
Вещи связанные, да. Вот. Но... отнюдь не напрямую. И здесь понятно, что за Макроном стоят определенные...
Мы с тобой спорим.
Он же, понимаешь, он же человек из банковской среды. Он человек, да, Ротшильдов. Это надо понять, да? Это очень важно. И, значит, здесь есть определенные европейские экономические интересы, да? Вот. И эти интересы надо продвигать. Он не может соскочить. Это не так просто. Не для того его растили. Он же, в конце концов, не есть кандидат, который родился на улицах Франции, значит, в открытой политической борьбе, шел там, так сказать, с самого низу и вверх по партийной...
Скажи мне, как человек опытный и много раз на это смотрел, вот скажи мне, пожалуйста.
Политической.
Скажи мне, пожалуйста.
Это...
Вот как ты думаешь, он, по крайней мере, и, может быть, еще кто-то, понимают, что «Северный поток» — это начало списка? Дальше будет Airbus, дальше будет...
Да, Airbus уже сейчас.
Подожди, ну да, начался, но они понимают, что он будет доведен до выкидывания с тех международных рынков, с которых американцы смогут его выкинуть. И что у американцев нет другого выхода. Да. Им надо только выкинуть, а лучше уничтожить
Airbus. Все они прекрасно понимают.
Тогда мы жить будем.
И именно поэтому проект Макрона, он же логичен, понимаешь?
Вот они понимают,
когда он говорит о европейской обороне...
Автомобильная промышленность...
О чем речь идет? Когда он говорит о том, что европейская оборона и европейские вооруженные силы, он имеет в виду только то, что это структура, которую нельзя трактовать как организация по закупкам американского оружия. В отличие от НАТО. Вот ее так протрактовать нельзя. Она по-другому устроена, из другого места. Зачем он это придумывает? Ровно затем. Это не сколько структура обороны, сколько элемент глобальной конкуренции. Попытка восстановить, создать, институализировать глобальную конкуренцию в такой суперважной сфере, как военно-промышленность. для Франции чрезвычайно важно. Потому что Германия всегда была, ну, не всегда, а после определенных событий середины прошлого века, да, она, так сказать, свой военно-промышленный комплекс, в общем, пытается как-то скрыть в одном месте. Вот. Британия традиционно ориентирована на Соединенные Штаты, это другая история, да?
Ну, вот сейчас Борис Джонсон пришел, порядок наведет теперь, как уже теперь.
Ну, принято. Не знаю, чего он там наведет. Да. Не знаю, чего он наведет, потому что даже у него не получается с Трампом, когда, хотя он обещал ему потрясающую сделку. Сейчас мы посмотрим. Сейчас будет Брекзит. После этого, значит, последует
этого
потрясающая,
потрясающая сделка. Британии к Соединенным Штатам в той или иной степени.
Ну...
До степени неразличимости. Я думаю. Никаких других
Соединенные
шансов
Штаты
нет.
В нынешнем состоянии.
Это другой
не
вопрос.
Очень способны делиться. Это... Понимаешь, для того, чтобы сделать, дать потрясающую сделку довольно крупной экономике, британская экономика крупная, причем с традиционными связями в Азии и так далее, да, в очень серьезных экономических регионах, в том числе финансовыми, да, для того, чтобы это сделать, надо поделиться. Вот способность, значит...
С этим согласен, а
поделиться трампистов,
нечем, да.
Трампистов делиться, да, она, на мой взгляд,
да, может, и рады были
мало.
Поделиться, но нечем.
Там не, живут... не рады. Там другая идеология.
Ну, не рады, рады неправильное слово, да. Может, и могли бы поделиться, вот, но нечем. Потому что, смотри, мы с тобой обменялись перед входом в студию. Оказывается, так тихо. Без шума и пыли, как говорили в известном фильме, количественное смягчение номер 4 пошло. Процесс пошел, как говорил Михаил Сергеевич. Я так понимаю, что это очередная кислородная подушка, которую принесли больному, и он должен ей
ну,
дышать.
Количественное смягчение
до ноября 2020
идет давно.
Года.
Оно просто не называется количественным смягчением. Оно идет давно, 60 миллиардов в месяц они вливают. И это, что это, если не количественное смягчение? Да? И у них растет, значит, баланс ФРС, да, который в предыдущее время довольно динамично сокращался, надо отдать должное. Да, Трамп-то пришел с идеей финансового оздоровления, да? Это была его одна из предвыборных идей. Сейчас
я
не до того.
Специалист
сейчас,
по долгам, я решу проблему
сейчас
долга.
Не до того. Сейчас не до того, потому что надо удержать экономику от катастрофы, да, до выборов, поскольку экономическая конъюнктура считается его... Значит,
сильной стороной.
Сильной стороной, и в действительности есть один показатель, который для Америки, для социального здоровья Америки является определяющим, это рабочие места. С рабочими местами там неплохо. И, кстати, между прочим, ориентация Трампа и его, значит, абсолютная, как бы, ну, такая открытость с точки зрения стимулирования реальной экономики, не новой экономики, да, а именно вот реальной, да, в первую очередь, оно еще почему существует? Потому что новая экономика не создает рабочих мест.
Да.
Она их, в общем, ликвидирует. Ты можешь переносить производство куда угодно, в Америку и так далее. Ты можешь переносить ноу-хау. Все
наш...
это очень хорошо, только там рабочих мест
агент,
не возникает.
Миша, он формирует для Америки сырьевую иглу. Потому что то, что развивается реально, реально развивается, это сырьевой сектор. Американский. Вот он точно русский агент.
Нет,
хочет
вот,
посадить
вот это как раз,
на сырьевую
игру. Как раз нет. Вот тут серьезно нет. Значит.
Нет, ты
если
говоришь, что там убытки
победа,
огромные.
Победа
ну, да.
оппонентов Трампа, особенно вот этих зелено-голубых, значит, она однозначно была бы триумфом, экономическим триумфом России, потому что то, что они хотят устроить с мировой энергетикой, просто делает Россию, ну, мировой диктатурой, да, потому что они прекращают добычу полезных ископаемых, в принципе, в идее, довольно быстро сворачивают полностью, да, и начинают добывать бесполезные ископаемые. А полезные ископаемые останутся только у нас. Но поскольку с бесполезными ископаемыми довольно сложно существовать... Но, холодно, знаешь, холодно.
Знаешь, интересно, вот как это...
Экологично.
Грета Тунберг, ставшая Человеком года, должна теперь как-то оказаться рядом с Демократической партией американской. И, ну,
она с ней оказалась. Да. Ты посмотри, каким взглядом она смотрела на Трампа.
Полным ненависти.
Да что, она просто...
Испепеляла.
Испепеляла, да.
И ладно. Трамп ей даже ответил потом в Твиттере. Мы сейчас должны прерваться, новости сразу после продолжим.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
8:33 в столице. «Формула смысла» в эфире. Мы продолжаем разговор с Михаилом Леонтьевым. Ну, тут интересно, как все, понимаешь, против нас спонсоры терроризма. А вот внезапно Сенат вслед за Конгрессом вчера признал, что геноцид армян в Османской империи все-таки был. Культурно-исторически я рад тому, что справедливость восторжествовала.
Смотри, сколько он времени не понадобилось.
Конечно,
да?
Чтобы осознать.
Да, но мы же прекрасно понимаем, о чем идет речь. Не нравится Эрдоган, значит, был геноцид армян. Да. А вот если у них вдруг Эрдогана удастся, значит, прости господи, подвинуть, да?
То может быть все опять...
То геноцид армян надо будет отменять, да, на самом деле, да? И нет геноцида армян, вот. Это как с Харви Ванштейном, да?
Это прекрасно.
Значит, 25 лимонов, и не было никакого харассмента, да, и никто никого не насиловал. Вот. Все
вообще
довольны.
Прекрасная сделка. Смотри,
адвокаты заявили, что прекрасная сделка.
Ты начинающая актриса, ты вступаешь в взаимоотношения, получаешь роль в плюсе, правильно, как бы? А потом выходишь на пенсию, получаешь еще пенсионные за то, что ты тогда...
Была подвергнута харассменту.
Гениально.
Ну, как-то, не знаю.
Может быть, чтобы право развить, вот как бы правовое государство развить, я предлагаю, чтобы они в Голливуде, ну вот, заключали сразу контракт. Ну, типа, 10 раз переспать, это роль в таком-то фильме, 20 раз в таком-то, и подписываем. Все это достигнуто при взаимном согласии и непротивлении сторон. Подписывается при двух свидетелях. И все.
Ну, просто они просто ненормальные. Знаешь, вот есть какая-то грань человеческого достоинства, которую переходить нельзя. Значит, когда, значит, счастливые толпы изнасилованных с, значит, плакатами МИТУ, значит, маршируют по улицам, размахивая флагами, уж лучше бы насиловали, да, как но говорил это... в своё время Толстой, да, когда ему сказали «Общество трезвости», вот, да, это чтобы, когда мужики собираются, чтобы водку не пить. Для того, чтобы водку не пить, собираться не надо, если собрались, пусть лучше уж пьют. Знаешь, существуют какие-то нормальные человеческие реакции, вот нормальные, да, когда они атрофируются и начинается какой-то вот, ну...
Ну, тоже старый детский анекдот наш из детства вспоминаю, про обезьяну тоже. Которая говорила, дура не дура, а 3 рубля в день имею, помнишь? Ну... Вот дура не дура с мету и плакатами, а 25 миллионов Харви отслюнявил, и все.
Понимаешь, в чем дело? Значит, Харви отслюнявил 25 миллионов, то есть не он отслюнявил,
а страховая компания,
да. Потому что он банкрот, они его разорили. Но вопрос же не в тетках, которых с помощью умных адвокатов дали немного заработать. Да? В конце концов, этих теток еще можно понять как-то. А вопрос в общественных настроениях массовых.
Потери общественного сознания.
Которые ничего не заработали. Они-то ходят, вот эти толпы-то, которые ходят с плакатами МИТУ. Там мало кому удастся заработать на самом деле на этом. Это просто бесплатно. Они, значит, совершенно бесплатная потеря достоинства. Она ничем не компенсирована. Вот. Поэтому, это какая-то потеря социальных ориентиров, полная такая деградация в вещах, которые являются такой вот, ну, базовой, даже не политика, да, это же глубже, базово основополагающими, это разрушение социума. Наверное, все это должно вот слом, как мы говорили, модели, да, он должен сопровождаться разрушением, так, между прочим, безболезненнее, да, потому что когда у тебя социум социально...
С отключенным сознанием,
Цементирован, то ему очень больно разрушаться и встречаться с какой-то совершенно для него непонятной действительностью. А когда вот он находится вот в таком вот состоянии, да, маразма, ну, в маразме легче, да, в маразме болезнь переносится легче, да, потому что маразм, потому что маразматик не отдает себе отчета в том, что с ним происходит. Вот, это гуманно, это Боженька, наверное, так устроил специально, чтобы они не очень мучились.
Как вот. тебе, господин Зеленский, после...
И во время.
Зеленский... Не, а просто прозвучало ключевое слово Зеленский... маразм, да я сразу обратился
Зеленский
к
выглядит как КВшный двоечник, вот классический, который, если сценарист не сочинил, то, значит, все. Мне очень понравилась вот эта очень типичная конструкция. Значит, ВВ пошутил, сказав, у нас в квартире газ. Зеленский неделю думал и придумал ответ. Знаешь, конкурс капитанов, вот КВН. А у нас газопровод, вот. Слушай, если бы он выдал эту репризу тут же,
там же,
это было бы... Наверное, ну, даже эффект.
Странно, но смешно.
Нет,
да.
Почему? Это было бы остроумно, красиво. Да. Там, так. Я думаю, даже оценено было. Ну, вот это вот, значит, поработали сценаристы, да, значит, там напряглись.
Шутку.
И догадались, блин, через неделю. Вот в этом все. Вот, понимаешь, если бы он не был такой тупой КВНщик все-таки, да, то, наверное, бы он работал там на первом или на втором канале и произносил бы... как он и хотел это многие годы, какие-нибудь антиукраинские скетчи остроумные сочинял или озвучивал то, что сделали, значит, другие. Да? Вот, со свойственным ему нечеловеческим обаянием. А так вот приходится работать президентом Украины. Потрясающе все-таки. Вот все-таки потрясающее образование Украины. Вот. Мне очень нравятся разговоры о том, что вот пролилась кровь, что вот навсегда мы потеряли. Некоторые с восторгом об этом говорят. Вот, мы навсегда потеряли Украину, украинский народ. Все, Путин навсегда, порвато-поломато.
Мы ее потеряли.
3 секунды происходит. Нет, это другое дело. Мы ничего не потеряли. Значит, предельный уровень проституции является... культурным кодом украинской политики. Просто культурным кодом. И вот это умение принимать правильные решения в быстро меняющихся обстоятельствах, да, оно здесь развито, там вообще никакой рефлексии нет. Вообще никакой. То есть вот перевернуться моментально вообще и без всякого зазрения. То есть вот то, что там в какой-то другой культуре... Ну,
Микола,
надо как,
ты что, обидимся, чешу?
Надо как-то объяснить, да, там, типа, неудобно все-таки. Значит, переход должен быть плавным.
Да.
Нифига. Я помню одного политика украинского, который, значит, советовался во время очередных еще старых украинских выборов, что будет делать Россия. Я ему прометчиво сказал, собственно, правду, что Россия ничего делать не будет, вообще ничего. И нужны вы нам, катись все. А он, значит, выстраивал пророссийскую такую. Но на следующий день он сделал европейский выбор.
Ну, мне же Леонтьев все разъяснил.
Европейский выбор человек сделал, да?
Понятно.
Вот. Ну, а также и наоборот. Наоборот. Это ни о чем. И если просто каким-то путем, в силу каких-то обстоятельств, внешнее и внутреннее, оно, собственно, связано совершенно, давление вот этих нациков будет блокировано, мы увидим моментальный разворот на 180 градусов 99% политической элиты. Юлия Владимировна отбреет косу, она ее, правда, уже отбрила, и вырастет бороду такую. Окладистую, значит. Старобреческую. Вот. Но Порошенко завалит российский рынок конфетами бесплатно.
Понятно. Ну вот, кстати, тут тоже такие
и
моменты.
Вот Зеленский. Да. Вот он очень... Мы к чему-то, да? Вот это типаж абсолютный, да? Вот он крутится, вертится, он, конечно, связан, у него связан кучей веревочек, да, он не может быстро вот так вот, да, принимать решения в сложно меняющих обстоятельствах, может, но сложно меняющие обстоятельства, они связаны вот этими сетями, веревочками и так далее, вот он очень скованный этот парень, да, так, ну, жалко даже, вот, и вот он ерзает, ерзает, и видно, как он ерзал, значит, там, в Париже. Ну, парень мелкий. У нас принято с точки зрения, так сказать, дипломатического этикета говорить, что вот он не готов. А он никогда не будет ни к чему готов. Его, он просто не готов, это его генетическая характеристика.
Очень правдоподобно, очень может быть.
И в этом смысле он очень адекватен нынешним обстоятельствам. Он гибок настолько, насколько позволяет модель. И в общем, в принципе, с ним даже можно о чем-то, наверное, при каких-то обстоятельствах и договориться.
Ну, для этого нам все равно придется зачистить всю, так сказать, националистическое.
Ему зачистить?
Да, как-то
он ничего не зачистит.
Как-то придется.
Он ничего зачистить не может.
Ну, а значит,
ни
ничего
он,
не будет.
Ни его, так сказать, а потом кто их будет зачищать? Еще раз говорю, это внешнее управление. Кто ему даст команду на зачистку всего националистического? Американцы? Американцы в лучшем случае могут дистанцироваться. То есть не уменьшить, что они, собственно, и делают на самом деле. Очень сильно уменьшить как бы ранг украинских дел в своих приоритетах. Ну, то есть где-то там до уровня Нигерии, условно говоря. Тоже важная страна, огромная страна с большим количеством полезных ископаемых, включая нефть. Нигерия. Может быть, даже пониже Нигерии. Нигерия все-таки ресурсная, интересная страна там. Американские компании работают активно. Вот. До уровня Сенегала.
Да. А вот наши слушатели, видишь, как работает все-таки вот это вот КВНовское прошлое. Все сразу начинают участвовать. Другой ответ предложили Зеленскому. А у нас переворот. Вот.
Вот.
Понимаешь, газопровод, водопровод.
А у нас наоборот.
У нас наоборот. Понимаешь, это же в этом смысле такая шуточка. Даже по КВНовским меркам, ну, такого старого КВНа, там, до конца 80-х, ну, условно, старого, которого я застал, шуточка так себе, потому что, понимаешь, вот рифмы типа ботинки-полуботинки.
Ну, почему? Это не шуточка, это знание базовых, значит, кодовых текстов. Он просто... Очевидно, у него тоже с детства было тяжело.
Рифма, ботинки и полуботинки, ну, это так себе рифма, да, мягко говоря.
Ну, там же у нас водопровод был.
Водопровод, да, теперь газопровод.
Водопровод,
а вот человек из Омской области написал лучше, а у нас переворот, вот, ну... Хорошо, это уже лучше, чем газопровод, понимаешь? Вот, ну ладно, бог с ним. Вообще, слушатели у нас, конечно, замечательные. Вот только мы с тобой поговорили про значит, признание внезапное геноцида армян. Вот, нас с тобой поддевают. Доброе утро, уважаемые ведущие. А можно узнать ваше мнение по поводу вопроса геноцида армян? И второе сообщение. Или пока с Турцией у нас все хорошо, не будем портить отношения?
Знаете, вот, я как-то вот не отвечаю за отношения с Турцией.
И я тоже,
никаким образом.
В принципе, правильно было бы вам сказать отслушать то, что было 10 минут назад.
Значит, Россия определилась по этому вопросу много лет назад.
Да.
И, надо сказать, настолько давно и настолько четко, что это даже не вызывает проблем в российско-турецких отношениях. Потому что там все сказано, и, собственно, что здесь выяснять?
Да, Россия давно признала этот геноцид официально, это раз. Вот второе, то, что это произошло с культурно-исторической точки зрения значимо, а вот то, что это произошло как политическая спекуляция исключительно,
ну, давайте все-таки вспомним простую вещь. Значит, геноцид армян был реакцией на массовую поддержку армян России во времена Первой мировой войны. Это не просто так, значит, бессмысленный и бесплодный взрыв турецкого национализма. Это был инструмент проведения политики, это был инструмент зачистки пятой колонны. Собственно, что все время турки и пытаются говорить, что это был не просто так, вот они бросились резать, да, а, мол, армяне, вооруженные их формирования и так далее, были пятой колонной, которые угрожали, собственно, Турции в процессе войны. В этом есть доля истины. Это не повод резать женщин и детей тотально, да, тем более, что, армяне проживали достаточно рассеянно на территории всей Османской империи, кроме районов, где было преимущество армянское население, то есть, ну, бывшей турецкой Армении, да, которые были тылом Кавказского фронта российского. Вот. Они проживали и в Константинополе, и так далее, да. Вот. И они никакого уже отношения, там, это деятели культуры, журналисты, кто угодно, там, торговцы, никакого отношения не имели ни к каким там милиционным формированиям, которые... Можно было считать, так сказать, актом войны. Геноцид, безусловно, был. Вот. И мне смешно, когда я смотрю западные фильмы о том, как французы спасали армян от геноцида, где ни слова не сказано про русских. Какое-то американское посольство там якобы действовало, да? Смешно, да? На самом деле большая часть турецкой Армении была освобождена. Прошу прощения за некорректное дипломатическое выражение, занято российской армией на момент прекращения участия России в
Первой мировой
войне. Вот. Значит, потом были заигрывания кемалистов с большевиками и большевиков с кемалистами у нас. Одно время с Турцией были просто прямые союзные отношения. И, собственно, Кемаль Ататюрк, он, значит, разграничение, ну, границы еще мотивировал тем, а вам какая разница, мы вместе входим в единый союз, значит, можно сказать, практически советских республик, какая вам разница, где граница, да, ну что. Вот, был такой аргумент, он, собственно, даже рассматривался серьезно. Вот. Вот Россия проституцией в этом вопросе не занималась никогда. Ни Россия, ни Советский Союз, кстати. Вот. Поэтому ирония тут как бы без...
Не, ну человек
сказал... Беспредметно.
Человек написал еще раз, написал спасибо. То есть человек, не, ну, ну, видать, просто хотел услышать разъяснение. И может, он включился в эфир позже, чем мы уже с тобой об этом поговорили. Ну и, конечно, активность наших слушателей вызывает конечно, шуточки по поводу газа и газопровода, потому что поступают разные варианты. Такой, например, газопровод пустой, ой... Можно так. Вот. А, кстати, из Чувашской республики нам пишут. А у нас газопровод вот, а у нас газопровода...
Еще есть рифмы простой, отстой.
Да. А у нас газопровода два. Два газопровода. Северный поток 1-2, турецкий поток это уже 3, то есть у нас уже газопровод...
У нас еще есть голубой поток.
Голубой поток, который давно уже, это еще Виктор Степанович строил Черномырдин на этот самый, на Турцию. Да, поэтому у нас целых 4 газопровода, не считая газопровод через Белоруссию, это 5-й. Но будем считать, что это белорусский газопровод. А так наших, собственно, 4. Что пан Зеленский нам скажет? У него 1 газопровод, а у нас 4. Я предлагаю развить тему. Что ты, Миша, так скептично? Ну, я же посмотрел этот отрывок Зеленского с заготовленной вот этой вот шуточкой, заготовленной через неделю. Поэтому я, честно говоря, вот рад, что наши слушатели так активно подключились в конкуренцию с Зеленскому по шуточкам.
Ну, если серьезно, я, конечно, не считаю нашу европейскую газовую политику идеальной. И, собственно... если бы не делать последовательно друг за другом целый ряд таких амбициозных ошибок, то наша бы позиция на газовых рынках в Европе была бы совершенно другой. Совершенно другой. Но это сейчас обсуждать, наверное, непродуктивно, потому что мы имеем то, что имеем, и надо исходя из этих условий, так сказать, добиваться реализации российских интересов любыми возможными средствами. Это
Спасибо. Спасибо Михаилу
Спасибо
Леонтьеву.
Большое.
В следующем часе Владимир Корнилов, а после него Ростислав Ищенко.
Да.
Формула смысла.